Михаил Зощенко. Коварство. Из голубой книги. Взгляд сатирика на историю. Веселость нас никогда не покидала. Вот уже 15 лет мы по мере своих сил пишем смешные и забавные сочинения и своим смехом веселим многих граждан, желающих видеть в наших строчках именно то, что они желают видеть. Перелистав страницы истории, мы отыскали весьма забавные факты и смешные сценки, наглядно рисующие поступки прежних людей. Мы подметили неожиданно для себя, что большинство самых невероятных событий случалось по весьма немногочисленным причинам. Что особую роль в истории играли деньги, любовь, коварство, неудачи и кое-какие удивительные события, о которых речь будет дальше. Дайте вашу мужественную руку, читатель. Идемте. Мы желаем вам показать кое-какие достопримечательности. Итак, не без душевных треволнений, открываем отдел коварства. Но прежде чем приступить к делу, дозвольте поделиться с читателем гражданской скорбью. Своей профессией, уважаемый читатель, мы не особенно довольны. Профессия сатирика довольно в сущности грубая, крикливая и малосимпатичная. Постоянно приходится говорить окружающим какие-то колкости, какие-то грубые слова, дураки, шантропа, подхалимы, заелись и так далее. Нет, вообще-то говоря, если подумать глубже, профессия эта тоже нужная и полезная в общественном смысле. Она одергивает дураков и предостерегает умных от их глупых поступков. Она расширяет кругозор и мобилизует внимание то одних, то других на борьбу то с тем, то с этим. Она иллюстрирует всякого рода решения и постановления, а также приносит известную пользу в смысле перевоспитания людских кадров. Так что профессия, спору нет, в высшей степени не так уж очень особенно бесполезная. Единственное, я говорю, профессия тем не хороша, что она не дает много беспечной радости своему владельцу. Она утомляет ум и зрение. Она вредна и недопустима при малокровии и туберкулезе. А также при колите и язвах желудка ею не следует заниматься. Она предрасполагает к меланхолии и нарушает обмен веществ. Нервные экзема и сахарные изнурения также иной раз суть прямым следствием этой вредной профессии. Кроме того, она портит характер, ссорит с окружающими и нередко разводит с женами. И в силу вышеизложенного, отличаясь оптимизмом и крайней любовью к жизни и к людям, решили мы больше не напирать на сатирическую сторону дела. И не отказываясь от сатиры, решили мы с этого момента слегка, что ли, переменить курс нашего литературного корабля. И даже въезжая, как видите, в столь ответственную гавань, носящую грозное название «Коварство», желая тогда переждать некоторое время, чтобы обдумать, как бы полегче к этому подойти, останавливаемся мы на рейде и не без растерянности поглядываем на берега, на которых уже, подмигивая, прохаживаются всякого рода проходимцы, жулики, хитрецы, арапы-комбинаторы и заплечных дел мастера. И при виде этого сброда у нас на душе делается слегка, как бы сказали, голомитно. Впрочем, вот какое мы имеем соображение. Звери, например. Предположим, животные. Ну, там, скажем, кошки, собаки, петухи, пауки. Или даже, в крайнем случае, взять дикие звери. Слоны там, отчасти жирафы и так далее. Так у этих зверей, согласно учению Брема, ничего подобного вроде того, что у нас не бывает. Они, как это ни странно, коварства почти не понимают. И там у них этого нету. И это, вообще говоря, отчасти даже курьезно, что у людей это есть, а у остальных этого нету. А люди, как бы все-таки, чего бы там ни говорили, в некотором роде есть венец создания, а те, наоборот. И тем не менее, у тех нету, а у этих есть. Вот это даже странно. И как-то нелепо. Это всегда отчасти коробило и волновало наиболее честных специалистов-философов, проповедующих общее развитие и душевную бодрость. «Нельзя допускать, — сказал в свое время славный философ Платон, — что птицы и звери имели нравственное превосходство перед людьми». Итак, согласно доказательству Брема, звери не имеют коварства. Они живут бодро и энергично. Некоторые из них поют. Некоторые все-таки крякают, рычат, вопят, рявкают и так далее. Но, тем не менее, все они отличаются бодростью и любовью к жизни. И жизнь у них протекает сравнительно гладко, без особого рабства, среди красивых картин природы, в тиши лесов и полей. В общем, только факт, что животный и растительный мир почти не знаком с коварством. А поскольку некоторые европейские ученые отчасти смешали в кучу людей и зверей, и они не делают слишком большой разницы между теми и этими, то мы осмеливаемся поэтому вывести стройное умозаключение, что ничего такого лишнего, чего не бывает у зверей, не должно бы, собственно говоря, быть и у представителей нашей славной породы. А если чего-нибудь есть или имеется, значит, были к тому уважительные причины. И которые возьмут в руки историю, те сразу могут убедиться, от чего это бывает. Прошлая жизнь, согласно описанию историков, была уж очень, как бы сказать, отвратительно ужасная. То и дело правили какие-то кровавые царьки, какие-то в высшей степени песок знает свирепые тираны, владетельные господа, герцоги, потомственные дворяне, бароны и так далее. И все они, конечно, делали со всей публикой чего хотели. Отрезали языки у тех, которые болтали не то, чего надо. Сжигали на кострах, если, например, человек высказывал собственные научные или религиозные мысли. Кидали для потехи диким зверям и крокодилам. И вообще без зазрения совести поступали как хотели. И от всех этих дел публика, наверное, нравственно ослабла, и характеры у них отчасти испортились. У них, может, озлобился ум, и они стали ко всему приноравливаться. И с течением веков через это, может быть, произошли коварство, арабство, подхалимство, приспособленчество и так далее, и тому подобное, и прочее. Вот интересно. В свое время Наполеон так отозвался о Голландии. Он, видите, присоединял к Франции эту маленькую цветущую страну и в государственном акте так, в высшей степени коварно, отозвался об ней. Он назвал ее «наносная земля французских рек».
Так вот, может быть, и тут? Может быть, коварство и все такое есть наносная земля, возникшая благодаря бурному и свирепому течению прежней жизни? А если это так, то мы, как защитники угнетенных, с удовольствием высказываем эту мысль. Наверное, так оно и есть. Итак, коварство. История знает, прямо скажем, превеликое множество рассказов о коварстве. Даже первая страница, первый, можно сказать, младенческий ход на полях истории, и то у них начинается с коварства и недоверия. Такой, в общем, благородный жест, который теперь умиляет наши сердца, такой славный жест, как, например, рукопожатие друзей, имел в своем историческом прошлом несколько иной смысл, чем он сейчас имеет. Наши славные предки всего-навсего хотели, оказывается, удостовериться, нет ли в руках подошедшего какого-нибудь камня или оружия. И благодаря этому они, конечно, трогали за руку. И этим они проверяли, не допущена ли хитрость. А дальше, как из рога изобилия, сыплются всякие тому подобные факты и рассказы о коварстве. Кое-чего, извольте, расскажем. Но начинать придется, между прочим, с попов. То есть с церкви и с ихних церковно-славянских дел. Главное, мы вовсе не имеем какой-нибудь особой тенденции запачкать или уронить в грязь эту культсекцию. Мы вовсе не хотим подрывать ее авторитет в глазах мировой буржуазии. И вообще мы бы ни в коем случае с них не начинали. Но в данном случае очень уж их дела, говоря церковным языком, выпиют к небу. Тут надо отдать должное. Они были на первом месте. Тут у них в области коварства есть дела, прямо не перекрытые за весь ход мировой истории. Например, чего они делали? Они, приговоренных к сожжению, передавали светской власти с таким елейным заключением – наказать с возможной кротостью, без пролития крови. И это самое «без пролития крови» как раз и обозначало на ихнем церковно-славянском языке «сожжение». Конечно, какой-нибудь современный поп, читая эту фразу, наверное, сильно переконфузится. Может, даже он скажет «да, дескать, наши слегка, пожалуй, перехватили через край, извиняюсь». Но нам, конечно, с этого извинения не шубу шить. Вот они еще на что шли в своем рвении к небесной чистоте. Они и там, у себя в застенках, во время инквизиции, брали с арестованных такого сорта расписки. А если при этом, то есть при пытке, осужденный умрет, или будет ранен, или если за этим последует кровотечение или членовредительство, то произошло это по его вине, ибо он не хотел сознаться и сказать правду. И вот с этим христианским смирением какой-нибудь толстоватый поп подкладывал для подписи своей жертве подобную хамскую записку, где в каждом слове проявление высшего коварства и подлости. И при этом, наверное, вздыхал и поднимал к потолку свои белесые буркалы. А сам вежливенько говорил: «Сын мой, подмахни эту записульку». Прошло, может, 300 лет, а у нас в груди закипает от желания, я извиняюсь, ударить в рожу этой преподобной личности. Разные святые слова «Христос воскресе», «Святый Боже», а сами сколько прекрасного народу пережгли на своих поповских кострах ради, так сказать, чистоты христианского учения. Вот уж, можно сказать, башмак стоптали по ноге, крапивное семя. Вообще, в смысле коварства, это была очень отчаянная публика. Среди них один римский папа особенно чересчур отличился. Он придумал удивительное коварство для достижения своей цели. Это был папа Сикст V. Это ему такое имя дали при восшествии на папский престол. А так-то до этого его звали Перетта. И он был не папа, а простой кардиналишка из монахов. И вот тут, как нарочно, умирает прежний римский папа. Может быть, Сикст IV. Я, впрочем, не уверен в этом. И вот у них начинаются перевыборы. Может быть, пленум. Или там конференции специалистов по священному писанию. Одним словом, выборы. Воображаю, какие понаехали. Шелковые рясы выступают медленно, ручки пухлые, морды лоснятся, и почти все кардиналы. Крапивное семя. И наш герой, кардиналишка Перетта, тоже, конечно, поторопился сюда приехать. Поглядел, может, на избранное общество и думает. В таком виде, какой я есть, они мерзавцы, навряд ли меня выберут. Их надо чем-нибудь заинтересовать. Да и думает, я им устрою метаморфозу. И с этими словами он является на перевыборы вроде как больной. Он охает, кашляет и ходит сгорбившись. Поминутно хватается за грудку и при этом восклицает. Вот, дескать, братцы, какой номер. Ослаб в высшей степени, серьезно хвораю и думаю скоро протянуть ноги. И главное, прямо ничем не интересуюсь. Да чего меня прищемило? И сам говорит шепотом, с одышкой. И только у него у подлеца глаза сверкают, как у мошенника. Другие кардиналы думают, вот бы хорошо в самом деле такого слабенького папу выбрать. Он тихий, болезненный, все время хворает. Очень будет милый и застенчивый папа. И он навряд ли будет во все входить и всех подтягивать. А то, ей-богу, другого выберешь, он тебе навернет. Нет, непременно надо этого выбрать. И с этими словами они его выбирают. Историки говорят, что сразу после избрания, почти немедленно, произошла чудовищная перемена. Кардинал выпрямил стан и заговорил с собравшимися таким резким и суровым тоном, что привел их в трепет. И он 5 лет был папой, и он весьма сурово вел дела. Он во все вникал и всех тянул, и даже казнил 2 кардиналов. И сам был здоров, как бык, так что все вскоре убедились, что он их чертовски надул. В общем, когда он умер, обозлившиеся церковники сбросили его статую с пьедестала и разбили ее в мелкие дребезги. И это, говорят, был в некотором роде единственный случай, что разбили статую. Наверное, он, собака, сильно им всем насолил. Но это был, в общем, большой психолог. Молодец. Жизнь императоров, естественно, переплетается с высшей царской политикой, так что она всегда бывает полна коварства и хитрости. И в этом нет ничего особенно удивительного. Вот, например, из императоров был большой негодяй, некто Тарквиний Гордый. Он был римский император, или, кажется, царь. Человек это был в высшей степени заносчивый и, судя по названию, наверное, и гордый. Он у них в Риме правил, и он там одно время, в Риме, водопровод проводил. И этим он в дальнейшем очень удивил последующие поколения. И, собственно говоря, этим он отчасти и прославился. Все его за это чересчур хвалили, то есть потомки. А для своих-то современников он был большой подлец. он так говорил о своем правлении. Поборы, налоги, каторжный труд – все это входит в систему моего правления. Бедным и задавленным народом мне наилегче всего управлять. Однако народ не захотел оценить эти гордые мысли императора Тарквиния, и его к черту сбросили с трона. И последние свои годы он, несмотря на свою гордость, провел в крайней бедности и нищете. По делам вору и мука. Исключительным коварством отличался, между прочим, прославленный император Нерон. Вот этот вообще шел на любые поступки для достижения своих целей. Но особенное коварство он проявил в отношении своей матери. Он непременно хотел убрать с дороги свою царственную мамашу, которая его резко осуждала и вмешивалась в политику. Он хотел ее убить, но это ему не удавалось. Она была в высшей степени увертливая и живучая особа. И даже всецело понимая каторжный характер своего сына, она, по словам историков, всякий раз принимала перед едой противоядие, так сказать, на всякий пожарный случай. Особа была, во всяком случае, опытная и себя в обиду не давала. К тому же и сама порядочная преступница. Вот как пишет Светоний, и это поразительно читать. Он устроил в ее спальне потолок с обшивкой, который с помощью машины можно было обрушить на нее во время сна. Можно представить, каков был разговор при заказе этого потолка. «Не извольте беспокоиться», — говорил подрядчик. «Потолок сделаем, просто красота! Ай, ей-богу! Интересно вы придумали, ваше величество!»
«Да гляди, труху у меня не клади!» — говорил Нерон. «Гляди, клади что-нибудь потяжельше! Легкая труха ей нипочем! Знаешь, какое у меня мамаша?»
«Как же не знать, ваше величество! Характерная старушка! Только какая же может быть труха? Ай, ей-богу! Интересно, ваше величество! Я особо большой камешек велю положить в аккурат над самой головкой вашей преподобной маменьки».
«Ну уж вы там как хотите», — говорил Нерон. «Но только что раз и нет маменьки».
«Не извольте тревожиться. Считайте, что ваша маменька уже как бы не существует на этом свете. Не успеют они на днях проснуться, как на них потолок кувырк. Вообще несчастный случай, вроде землетрясения. Никто не виноват, а маменька, между прочим, больше не присутствует. А ей-богу, интересно вы придумали, ваше величество, очень, как бы сказать, натуральное средство против маменьки».
«Ну ладно, ладно, поменьше, дурак, языком трепли».
Но подрядчик оказался слишком энтузиастом своего дела. Он так кругом раззвонил об этом заказе, что слухи дошли до ушей царственной мамаши, которая, конечно, разгневалась и оскорбилась, и тотчас покинула гостеприимный дворец. Однако Нерон на этом не успокоился. Он тогда срочно приказал командующему флотом заманить свою мамашу на особый разборный корабль. Причем корма этого корабля была устроена таким образом, что она могла внезапно отделяться, и все находящиеся на ней падали в воду. И старуха, которая хотела подальше удалиться от своего сына, с удовольствием, конечно, воспользовалась любезным приглашением и с дуру села на этот корабль. И вдруг она вскоре очутилась в воде. Можно представить, какой поднялся визг и крик. И какая вообще была неожиданность кувыркнуться в воду. Тем не менее, привыкшая благодаря сыну к походной жизни, старуха и тут не потеряла голову. Она начала плавать и нырять, не хватаясь за деревянные части корабля, все-таки удержалась на морской поверхности. А близкие друзья этой старухи вскоре подоспели и вытащили ее на берег. И тогда она вместе с ними скрылась в одном из загородных дворцов. Но вскоре неутомимый Нерон пронюхал, где она находится, и подослал наемного убийцу. Там ее и убили.
Вот это какой был коварный подлец! Впрочем, мамаша его была не менее бодловата. А потому, повторяем, жалеть ее, так сказать, не приходится.
Еще такой Лизистрат. Этот, кажется, даже и не был императором. Но он в свое время все-таки как-то так правил. Он был правителем, собственно, даже не у них в Риме, а в Афинах. То есть он вообще был грек. И будучи греком, он себе и правил помаленьку в Греции. Однако, по словам историков, его правление что-то ему не особенно задавалось. Тем более время было слишком тревожное. Возникали, говорят, разные политические партии. Шаткое положение. А он, конечно, хотел завоевать симпатии народа, чтобы покрепче утвердиться. Но и это ему не удавалось, как ни старался. А без этой симпатии его, конечно, могли каждую минуту легко сковырнуть. Тогда, по словам историков, он взял кинжал и нанес себе неопасную рану в грудь. И в таком, можно сказать, отвлеченном виде, с кинжалом в груди, он предстал перед удивленным народом. Он приехал на площадь на колеснице, и в груди кинжал торчит. Очень, так сказать, оригинально. И там, на площади, не вынимая кинжала, он произнес громовую речь о покушении злодея на его жизнь и о своей горячей любви к народу, которая выше его жизни. Согласно утверждению историков, народ после недоверчивого молчания растрогался и стал аплодировать взорвавшемуся вождю. После чего народ стал, говорят, относиться к нему более симпатично и не прогонял его со своего поста, считая, что он вполне сердечный человек, не дорожащий своей жизнью ради общего блага. А он этим воспользовался и вскоре утвердил единовластие. После чего он очень счастливо правил, покуда вскоре не умер.
Но историки, узнав откуда-то обо всех этих подробностях, и в частности о кинжале, пригвоздили его к позорному столбу, как арапа и жулика, который с холодным расчетом пустился на подобную аферу, чтобы покрепче захватить власть в свои руки.
Вообще, о царях и правителях можно было бы рассказывать бесчисленное множество разных любопытных историек, пока не надоест. Однако нас наибольше всего интересует частная жизнь и ее теневые стороны, чем что-либо другое. Нас интересует коварство, проявленное, если так можно сказать, исключительно для личного пользования. Мы имеем намерение вам рассказать об одном человеке, который проявил исключительное коварство для достижения своей цели. Причем, благодаря этому коварству, многие пострадали, а двоим даже отрезали языки. Это было при русской императрице Елизавете Петровне. В общем, вот как это было. Сначала там правила, может, вы уже слышали, такая Анна Леопольдовна. Вообще молодая особа, со своим маленьким сыном. Но вскоре ее, конечно, прогнали. И на трон вступила Елизавета Петровна. А она была, между прочим, дочь Петра Великого. И, конечно, как это всегда бывает, там сразу после переворота начались аресты и так далее. Многих сенаторов и царедворцев вообще прогнали.
Кое-кто угодил в тюрьму.
А такой был у них обергофмаршал Левенвольд. Так его вообще решили выслать в Сибирь. А это был в высшей степени красивый мужчина и франт. И он всем женщинам исключительно нравился. И он пользовался у них успехом. И когда стали ссылать такого мужчину, естественно, многие заволновались. А одна красавица Лопухина, узнав, когда и куда он едет, вызвала к себе начальника отряда, который должен был сопровождать в Сибирь франта. Это был некий поручик Бергер. Этот поручик весело и интересно жил в Петербурге. Веселился и мотал наследство, и ему, конечно, просто не хотелось в Сибирь. А тот как раз приглашает его Лопухина и изъявляет желание с ним поговорить. Вот он приходит к ней, и она ему говорит: «Вот, дескать, заботьтесь хорошенько о вашем арестанте и передайте ему, что я его искренне люблю и помню, и пусть он не особенно расстраивается, и пусть надеется на лучшие перемены». Так она ему это откровенно сказала об этом и попрощалась.
А молодой поручик, услышав подобную фразу о переменах, решил сделать себе карьеру. Он решил раздуть историю, надеясь, что его тогда не пошлют в Сибирь, а арестанта, может быть, даже тут повесят на его счастье.
В общем, только он тотчас забежал во дворец и с преувеличением рассказал камергеру Листоку, как и чего ему было сказано.
Старая лиса Листок, желая еще больше выдвинуться, решил раздуть это дело до громадных размеров. Он решил создать из этого дела что-то вроде какого-нибудь заговора.
Тотчас образовали какую-то комиссию, следствие, суд. И бедную красавицу Лопухину за неосторожную фразу о переменах подвергли пытке и казни. Мерзавцы отрезали ей язык, били ее кнутом и сослали в Сибирь. А этого Бергера императрица вызвала к себе и поблагодарила. Она сказала ему: «Хвалю, вот так и впредь поступай». «Вот теперь, — говорит, — я чувствую, что вполне могу положиться на тебя в этом ответственном деле при охране государственного злодея Левенвольда. Поезжай с Богом, еще раз хвалю».
Засим Бергер был допущен к царской ручке, и дня через три он, совершенно обалдевший от всех дел, трясся в кибитке, сопровождая арестанта в Сибирь. Так его негодяйство и не доставило ему того, чего он рассчитывал. И в противном случае нам было бы это слишком огорчительно читать. Вообще он оставался несколько лет в Сибири, и там он спился и умер от водянки. Вот к чему приводят иной раз подобные коварные замыслы.
Но эта история о поручике Бергере все-таки как-то понятна человеческой душе. Ну, хотел человек скомбинировать, чтобы не ехать в Сибирь. Но это ему не удалось. Подобные факты подряд бывают в истории. Когда подлец строит свое счастье на чужом несчастье и для этой цели хитрит, травит и подсиживает. Это, так сказать, великое и вечное. И с этим во все времена следует горячо бороться.
Но в другой раз коварство проявляется без особой на то нужды. Вот что нас крайне удивляет.
А теперь вот какую историческую новеллу мы желаем вам рассказать. Только это было, конечно, очень давно. Это было в 6 веке. Жену короля звали Австрахильда, а короля Гунтером. Он был король в Бургундии. И, согласно утверждению историка, он был сыном мировингского короля Хлотара I. Вот какие, между прочим, были короли на заре европейской жизни. Так вот, эта супруга бургундского короля, мадам Австрахильда, начала последнее время что-то хворать. У нее было, по-видимому, какое-то внутреннее заболевание, поскольку лучшие врачи того времени терялись и не могли определить, что именно у нее есть. Но, тем не менее, ее как-то лечили, хотя она была отчасти недовольна этим лечением, и за 1,5 года она переменила 9 врачей. Тем не менее, ей все делалось хуже, и, наконец, она стала умирать. Собрались, конечно, родственники у ее изголовья, ее дети, король бургундский Гунтром тоже пришел. Начал ее, наверное, утешать. Дескать, что же сделать? Потерпите. Бог дал, Бог и взял. Ничего, дескать, похороним пышно. Нет ли вообще каких-нибудь у вас последних земных забот, просьб или приказаний? Она ему говорит.
Да, у меня кое-что есть из земных забот. Меня лечили 9 врачей, однако я теперь, как видите, умираю. Я, говорит, прошу вас, ваше величество, в тот день, когда я умру, отрубите им головы. И это есть мое последнее пожелание.
Историки не приводят слов, которые сказал Гунтером в ответ на эту супружескую просьбу. Весьма вероятно, что он, пожав плечами, сказал.
Пожалуйста. Об чем речь? Сколько там у вас их было?
А, только 9.
Да сделайте одолжение. Очень рад. Что же вы раньше-то молчали?
Австрахильда говорит.
Да как-то так. Надеялась, что эти порядочные люди, и что они меня вылечат. А они вон куда загнули. Я теперь, как видите, умираю, наверное, через этих врачей.
Не знаю, как вы. Сказал Гунтером. Я их на пушечный выстрел к себе не подпускаю. И это вы дали маху.
Австрахильда говорит.
Вот я теперь и прошу вас отрубить голову этих медицинских работников.
Гунтером говорит. Просьбу вашу, конечно, исполню. Что другое, не знаю, а это сделаю с превеликим удовольствием. Даже я жалею, что вы за такое малое количество людей просите. Может, хотите пристегнуть сюда еще что-нибудь? Например, ваших сиделок, и которые за вами убирают?
Австрахильда говорит.
Пожалуй, может, и их. Они тоже, конечно, дурака валяют.
В общем, король и нежный супруг исполнил это последнее желание. Австрахильда умерла вечером, а утром на рассвете 9 злополучным врачам отрубили головы перед королевским жилищем. И это был в свое время, надо полагать, довольно тяжелый удар по медицине.
И это, конечно, произошло от того, что королева, наверное, сильно разочаровалась в медицине, что было вполне естественно в ее критическом положении.
А главная причина была, несомненно, в том, что королева была мстительная особа, и ум имела в высшей степени коварный и озлобленный. В общем, как бы там ни было, врачи снова сомкнули свои поредевшие ряды и снова мало-помалу стали лечить, уже не встречая подобных пациентов. Итак, на этих чертовских строчках закончено наше историческое повествование. И с сердцем, разорванным пополам, мы закрываем пожелтевшие от грязи страницы истории. Вот что история рассказала нам о коварстве.